Наша тема сегодня – препятствие к браку. Мы в прошлый раз говорили с вами, я обращаюсь к студентам Сретенской семинарии, о браке, о заключении брака, о том, как совершалось это заключение брака в синодальную эпоху и, в частности, полагалось желающим вступить в брак явиться к священнику вместе со свидетелями, который проводил так называемый обыск. Не в смысле, в котором слово это употребляется ныне, а это был расспрос о всевозможных обстоятельствах, которые могли бы воспрепятствовать браку, о родственных отношениях, например, и о других вещах. После чего в предстоящем браке в течение 3 воскресных дней, а также в праздники, которые в это время случались, делались объявления в храме. И при этом те, кому известно из прихожан о возможных препятствиях к браку, должны были это объявить. Если не выяснялись никакие препятствия, тогда совершалось браковенчание. Причем браковенчание совершалось в приходе жениха и невесты. Если это были разные приходы, то по преимуществу в приходе жениха, ну, допустимо было также и в приходе невесты венчать, в чужом приходе, в исключительных обстоятельствах. Если это было чем-то мотивировано, то это было нормально, не несло для себя, не влекло за собой последствий неприятных для священника, который венчал лиц, не принадлежащих его приходу. Если же это не было ничем мотивировано, то священник нес ответственность за таковое венчание. Но брак все равно признавался действительным, если к нему не было каких-то веских препятствий. Ну и, разумеется, так же, как и о крещении младенца в чужом приходе, так и о венчании брака в чужом приходе, полагалось сообщить в приход жениха и невесты, где должны были быть сделаны надлежащие записи. И в наше время церковному венчанию брака практически всегда предшествует гражданская регистрация брака. Это не значит, что всякий гражданский зарегистрированный брак, хотя бы в нем были лица православные, церковь обязана венчать. Он может содержать этот брак, может иметь некоторые препятствия, непреодолимые с церковной точки зрения, с точки зрения церковного права. Но венчать брак не зарегистрированный гражданским порядком крайне рискованно. Это может создать ситуацию, в которой священник окажется виновным в обмане, потому что в такой брак одна из сторон, наверное, чаще это делает муж, может вступить с какими-то целями недобросовестными. Между тем, гражданских последствий церковное браковенчание не имеет. Поэтому одна из сторон может оказаться жертвой мошенничества. И священник, венчавший такой гражданским порядком незарегистрированный брак, окажется вольным или невольным соучастником. Поэтому, повторяю, гражданская регистрация брака – непременное условие для венчания брака, но далеко не всякий гражданский зарегистрированный брак – содержит в себе основания для того, чтобы он сопровождался и церковным венчанием. Ну, а теперь о прямой теме нашей лекции – препятствия к браку. Эти препятствия разделяются двояко. С одной стороны, по своему характеру они могут быть либо абсолютными, и в этом случае они касаются лица, вступающего в брак, то есть препятствия в самом этом лице. А другие препятствия не поражают то или иное лицо в праве на вступление в брак, но не допускают брачных пар тех или иных. И таковые препятствия называются условными. Ну, например, если Петр вообще не может вступить в брак, вот это абсолютное препятствие. Если же Петр в брак вступить может, но не может быть брака между Петром и Марией, и Мария тоже может вступить в брак, но не с Петром, вот такое препятствие условное. Это одна классификация брачных препятствий. Повторяю, в одном случае поражающее данное лицо в праве на вступление в брак, в другом воспрещающее определенные брачные пары, определенные брачные комбинации. Другие препятствия различаются, или другая классификация разделяет их по степени тяжести. В этом случае речь идет либо о препятствиях расторгающих, либо о нерасторгающих. При этом расторгающими считаются те, при которых брак совершенно невозможен и даже фактически заключенный признается недействительным. А нерасторгающие препятствия – это препятствия, при наличии которых брак содержит в себе нечто противозаконное, но не до такой степени, чтобы фактически заключенный, он признавался недействительным. Вот при наличии нерасторгающих препятствий архиерей может дать разрешение, благословение на совершение брака. Но священник своей властью не должен решать этот вопрос, когда налицо препятствия нерасторгающие. Он должен пару, обратившуюся к нему, направить в епархиальное управление, направить к правящему архиерею. При наличии же расторгающих препятствий он должен объяснить, что брак совершенный ни при каких обстоятельствах невозможен. Но в истории, конечно, бывали случаи, когда законная церковная власть давала разрешение и на браке при наличии расторгающих препятствий. Но, разумеется, это носило уже характер исключительный. Итак, вначале о препятствиях, которые касаются лица, вступающего в брак, независимо от того, с кем он собирается в этот брак вступить. Во-первых, таковым препятствием является пребывание в браке, состояние в браке. Поскольку христианский брак моногамный, значит, лицо, состоящее в браке, в другой брак вступить не может. Для женщин существует и такое ограничение. Не может вступить в брак вдова, если она беременна до тех пор, пока это ее состояние не разрешится. Но это, разумеется, с церковной точки зрения. Затем, христианский брак в идеале своем моногамен не только одновременно, но и во времени. И поэтому вступление во второй и третий брак допускаются лишь в исключительных случаях. Вступление же в четвертый брак совершенно недопустимо с точки зрения церковного права, ни при каких обстоятельствах. Так вот, вступление во второй брак дозволяется вдовам и вдовицам, вдовам и вдовцам с той оговоркой, которую я сделал. Лицам же, расторгшим свои браки, вступление в новый брак до начала 20 века у нас в России разрешалось лишь при признании их невиновными в расторжении предыдущего брака. Что же касается стороны виновной в расторжении предыдущего брака, то лишь в начале 20-го столетия Святейший Синод дозволил таковых просить о разрешении им на вступление во второй брак. Но таковое разрешение они могли получить лишь по истечении канонического срока прещения, которое налагается за грех, явившийся причиной расторжения брака. Правда, в действительности в ту пору таковые прещения, то есть запрещение причащаться в этих случаях не налагалось, но возможность вступления во второй брак отлагалась на срок канонического прещения, взятого по минимуму. Например, если речь идет о самой обычной причине расторжения брака по вине одного из супругов, прелюбодеянию, на 7 лет. Но можно было, однако, просить и о снисхождении, о сокращении этого срока, однако не менее, чем в 2 раза. Но это уже практика, сложившаяся или введенная актом синодальным уже в относительно позднее время, в начале 20-го столетия. Что же касается возможности вступления в третий брак, то она жестко ограничена, и таковое право имеют лишь лица в соответствии с российским синодальным законодательством, которое не было с тех пор пересмотрено церковным порядком, которые не имеют детей и возраст их не превысил 40 лет. Причем в наличии должны быть оба эти условия. Если, скажем, овдовел супруг, которому хотя бы и 25 лет, но у него же есть ребенок, права на вступление в третий брак он не имеет. Равным образом, если он овдовел или не по вине своей брак, не по его вине брак был расторгнут, и у него нет детей, но возраст его уже перевалил за 40 лет, то также с точки зрения церковного брака третий брак не дозволяется. Значит, он дозволяется в ограниченном числе случаев, если не сказать в исключительном порядке. Повторяю, при отсутствии детей и возрасте менее 40 лет. Затем, для клириков, начиная с иподьякона, значит, для диаконов и пресвитеров, а епископов говорить нечего, совершенно ясно, что у нас безбрачный епископат. Но вот и вступление в брак после посвящения в иподьякона уже, соответственно, для диаконов и пресвитеров, невозможно. Таким образом, второбрачных священнослужителей и иподьяконов в церкви быть не может. До середины XIX века невозможно было для таковых лиц вообще вступление в брак ни при каких обстоятельствах. С середины XIX века священнослужителям стало дозволяться при вдовстве в молодом возрасте просить о лишении их сана, после чего они могли вступить в брак законный, то есть брак их мог быть повенчан. До середины XIX века, просить они об этом не могли. Ну, а если вступали в фактическое сожительство, то, разумеется, их лишали сана, но без права вступления в брак. Их лишали сана уже не по прошению, а их извергали из сана в порядке наказания за беззаконное сожительство. Без права на следующее вступление в брак позволяю. Аналогичным образом обстоит дело и с монашествующими. Монахи и монахини в брак вступать не могут. До середины XIX века оставившие монашеские обеты не могли в России вступить в законный брак. Но с середины XIX века, как и для священнослужителя, открылась возможность просить о сложении, просить о исключении из монашества. Вот и таковые лица могли уже вступить в законный брак, но при определенных ограничениях. Затем препятствием к браку является невменяемость, умственная неполноценность. Фактическое уже вступление в таковой брак рассматривается как не имеющий юридических последствий, затем только исключением, если до выяснения умственной неполноценности брак заключенный фактически существовал и в результате родился ребенок. Ребенок признавался при этом законно рожденным по российским законам сыном отца, сыном мужа своей матери. Ну, если он фактически был таковым. Но во всех остальных отношениях брак недееспособного лица признавался недействительным с самого начала, поэтому и актом прекращения этого брака было не его расторжение, а признание его недействительным, и во многих случаях другое лицо, умственно полноценное, дееспособное, могло быть подвергнуто обвинению и преследованию уголовному за мошенничество. Если налицо была не ошибка, а какой-то корыстный интерес в таком браке. Ну и, наконец, лица, физически неспособные к брачному сожительству, также лишены права на вступление в брак. Но здесь есть совершенно такая четкая, во всяком случае, в российском брачном праве, которое было одно право, не было отдельно гражданского брачного права и церковного брачного права. Здесь была презумпция невиновности, и поэтому лицо, вступившее в брак, при физической неспособности к брачному сожительству, не обвинялась в этом, как в каком-то мошенническом акте, если это было первое вступление в брак. Вот. Но другая сторона могла настаивать на признании брака недействительным, однако не ранее 2 лет. Потому что 2 года, вот, скажем так, давалось на выяснение окончательное фактической ситуации. Надо сказать, что в большинстве случаев фактическая неспособность к брачному сожительству была на стороне мужа. То есть обыкновенно такие дела возбуждали жены, а не мужья. За редчайшими исключениями женщины рассматриваются как фактически способные к брачному сожительству, в отличие от мужчин, с которыми это чаще случается. Но не надо путать неспособность к брачному сожительству с бесплодием. Бесплодие не является ни препятствием к браку, ни, соответственно, основанием для признания брака недействительным. И фактически, когда имели место прекращение брака в связи с бесплодием, это никогда не бывало, ну, я имею в виду случай законное рассмотрение дела, признание брака недействительным, а именно расторжение брака, развод, чаще всего под мнимым или действительным предлогом намерение обыкновенно уже жены принять монашеский постриг. Особенно часто это бывало в случаях династических, когда нужен был наследник престола, вот тогда, после долгого бездетного брака, супруга монарха возымевала желание стать монахиней. А уже супруг получал возможность вступления в новый брак и обретения наследника. Но если это было сделано под давлением, по принуждению, то с церковной точки зрения это было деяние предосудительное. Поэтому, скажем, вспоминая русскую историю, когда великий князь Василий III расторг долго продолжавшийся и бездетный брак с Соломонией Сабуровой, то он встретил обличение со стороны ревнителей церковного права, церковной христианской этики, поскольку было замечено, что его супруга, великая княгиня, не намеревалась охотно постригаться, а сделано это было под давлением. Ну и еще есть препятствия, связанные с возрастом, которые могут рассматриваться как абсолютны в том смысле, что в данный момент, при наличии этого возраста, они составляют непреодолимое препятствие, или преодолимое, расторгающее или нерасторгающее. Здесь как раз мы встречаем две границы. Если иметь в виду право византийское, которое, собственно, и стало нашим церковным правом, то вступление в брак дозволялось одними актами для невест в 12, другими в 13 лет. Для юношей же в 14-15 лет. Так вот и в России до 18 столетия, до 19 столетия, в брак могли вступать невесты в 12-13 лет, а женихи в 14-15 лет, почти в детском возрасте. Но в 19 столетии синодом было в 30-е годы принято решение ввести так называемое гражданское брачное совершеннолетие. Дело в том, что на степень, на скорость созревания влияет климат. И чем он южнее, тем физиологически скорее становятся взрослыми подростки. Поэтому одно дело девочка в Малой Азии или на Балканах, которая действительно почти во всех случаях в 12 лет была физиологически взрослой. И другое дело северная страна Россия, где это не так. Вот. Так же и с мужчинами. И поэтому было введено гражданское брачное совершеннолетие у нас в России. 16 лет для девиц и 18 лет для мужчин. Но для Закавказья сохранялось византийское брачное совершеннолетие. То есть грузинки могли по-прежнему вступать в брак в 13 лет, и юноши-грузины в 15 лет. Вот. С этих пор у нас в российском брачном праве существует две границы, два возрастных ценза. Церковный византийский, недостижение которого является препятствием расторгающим, и гражданское брачное совершеннолетие, введенное Святейшим Синодом в 830-е годы, недостижение которого рассматривается как препятствие нерасторгающее. Это значит, что если в брак вступает девочка до 12 лет или юноша до 14 лет, брак признается совершенно недействительным, разумеется, с уголовной ответственностью для родителей и священника, который повенчал такой брак. Если же в брак вступают в возрасте от 12-13 до 16 девицы или от 14 до 18 мужчины, молодые люди, юноши, то таковой брак признается действительным. Однако, опять-таки, не с уголовной, но с ответственностью для священнослужителей, повенчавших такой брак. Причем с таким очень своеобразным видом наказания. Священник должен был пребывать на черных работах в архиерейском доме в течение того срока, которого не хватало жениху и невесте до достижения гражданского брачного совершеннолетия. Ну, скажем, если вступил юноша в 16 лет, а девица в 15, то по году он должен был за каждого, а то в 16, 2 года за юношу и год за невесту отрабатывать на черных работах. Ну и, соответственно, тут разные варианты. Диакон же, участвовавший в венчании такого брака, отбывать должен был половину срока на черных работах при архиерейском доме. Ну, черные работы – дрова пилить, печки топить, двор подметать и прочие вещи. Вот, естественно, с временным запрещением служений. Вот, кроме того, архиерей мог дать благословение при определенных обстоятельствах на венчание брака до достижения гражданского брачного совершеннолетия. Тогда, разумеется, священник, повенчавший такой брак, действовал законным порядком. Что же касается самих вступивших в брак, то они подвергались принудительному разлучению до достижения гражданского совершеннолетия, от которого они освобождались в том случае, если пока, когда хватились, уже родился ребенок или жена была уже беременна. Тогда их не разлучали. Потому что именно в предотвращении, ради предотвращения ранней беременности, это и была главная цель недопущения брака в столь юном возрасте. Когда это уже случилось, как бы нечего было оберегать. Ну вот, если же их все-таки разлучали, брак признавался действительным, но по достижении гражданского брачного совершеннолетия, 16 для невесты, то есть уже для жены и 18 для мужчины, они должны были повторить согласие на продолжение брака. Если они повторяли, то никакого венчания не совершалось, они вступали в брачное сожительство, признанное, законное. Если же они этого не делали, они были свободны, но, разумеется, рассматривались в правах своих на вступление в иной брак, как уже второбрачные, если они вступали в новый брак, и, соответственно, для них уже были все те ограничения, которые связаны с крайней затруднительностью третьего и невозможностью четвертого брака. Это что касается нижнего возрастного ценза. Что сказать об этом применительно к современным условиям? Мы, разумеется, должны исходить из нынешнего законодательства в определении вот этой черты гражданского брачного совершеннолетия. И оно у нас 18 лет открывается вполне без ограничений и для мужчин, и для женщин. В порядке исключения с 16 лет, насколько мне известно. Соответствующим образом, очевидно, должна поступать и церковь. Но я не думаю, если у нас могли бы ввести, о чем некоторое время назад шли речи, в гражданском порядке дозволение вступать в брак до 14, в возрасте с 14 лет, что церковь должна была бы последовать за этим, и без смущения священники могли бы таковые гражданские зарегистрированные браки венчать. Хотя, повторяю, церковное, византийское брачное совершеннолетие наступает рано, для девиц даже 12 лет. Но все-таки есть совершенно очевидные причины, по которым нам бы не следовало поощрять вот такого рода новации в законодательстве, если бы они состоялись, если они вдруг состоятся. Но помню, такая идея возникала, уже, кажется, за нее проголосовала в свое время вся Дума. Хотя на последующих этапах этот закон был заблокирован. Ну вот, но есть и верхний предел. Святитель Василий Великий называет брак женщины после 60 лет скверной. Таким образом, мы можем считать, что есть канонический предел для вступления в брак женщин 60 лет. Что касается браков мужчин, он с такой очевидностью не устанавливается, я имею в виду верхний возрастной ценз. Но в XVIII веке, во времена императрицы Елизаветы, Синод решал вопрос, связанный с браком престарелого человека. 82 года вступил в брак некий православный христианин. И родственники его подали иск в Синод о признании брака недействительным. И получили положительное решение по своему иску. Решение это было сформулировано так достаточно выразительно, примерно таким образом, что брак установлен для чадородия, чего в таковом возрасте ожидать отчаянно. Я даже помню вот это несколько своеобразное употребление слова «отчаянно». То есть мы бы сейчас сказали «безнадежно». Вот. И кроме того, по слову псалмопевца, дней возраста человеческого 70 или 80 лет, а далее труд и болезнь. Ну, вы понимаете, что здесь слово «труд» употреблено не в значении современном русском, а по-славянски, что обозначает боли от слова «трение», «труд». Любопытное замечание можно сделать в связи с славянской лексикой. Слова, обозначающие трудовую деятельность, у нас называются либо труд, в том смысле, что это трет, это больно, либо работа, что первоначально обозначало, как вы хорошо знаете, рабское состояние, рабство. Вот. Ну, это оставим в стороне. Продолжу такое близкое к тексту цитирование этого документа. Итак, далее 70-80 лет труд и болезнь, которые человека клонят к смерти. И поэтому в таковом возрасте надо помышлять о смерти и готовить себя к ней, а не помышлять о плотоугождении. Вот таким образом этот брак был признан недействительным, и 80 лет было поставлено верхней возрастной границей для мужчин. В церковном отношении это решение не предусматривалось. Ну, таким образом, с точки зрения церковного брачного права, мы имеем для мужчин только вот эту границу – 80 лет. При этом, впрочем, у нас средняя продолжительность жизни мужчин где-то лет 57-58. Так что большинство умирает задолго до достижения верхнего брачного предела. Женщинам же граница положена 70 лет, то есть 60 лет с точки зрения церковного права для вступления в брак. А средняя продолжительность жизни у нас у женщин, кажется, лет 74-75. Насколько, не знаю, точно ли я информирован, но кажется, у нас разрыв в средней продолжительности жизни для женщин и мужчин самый большой во всем мире. В общем-то, у нас женщины живут почти так же долго, как и в странах, как их называют, золотого миллиарда, в то время как мужчины у нас живут, как мужчины в странах третьего мира. Вот. Ну вот, вот о верхней возрастной границе. А теперь другие препятствия. Но есть препятствия, скажем так, такого частного значения, легко преодолимые. Одно – отсутствие родительского благословения. Надо сказать, что фактически, когда брак действительно совершен, практики расторжения таковых браков ввиду отсутствия родительского благословения синодальная эпоха почти не знает. И рассуждая на эту тему, святитель Филарет Московский считал, что и решая вопрос заранее, надо еще учитывать, по каким причинам родители благословений не дают. Если эти причины не веские, то можно отсутствием такового благословения и пренебречь, хотя его нельзя совершенно игнорировать. Ну, затем то, что не имеет значения в настоящее время, но имело относительное значение во времена синодальные, это связанность лица своими обязанностями. Например, военнослужащие не могли вступать в брак без дозволения своего военного начальства. Это касалось не только нижних чинов, но и офицерского корпуса. И офицеры не могли вступать в брак без дозволения начальства. Даже чиновники в России, во всяком случае во времена императора Николая I, но принципиально и в последующие времена, хотя практически тут не встречалось в последующие времена затруднений, в общем, не могли вступать в брак без дозволения начальства. Все это, конечно, в наше время либо отсутствует как препятствие к браку, либо уже регулируется нашим гражданским законодательством. В России никогда не было препятствий к бракам, связано с разницей в социальном положении, в сословном положении мужа и жены. Хотя Запад таковые препятствия знал. Впрочем, российское законодательство знало такие ограничения только применительно к императорской фамилии. Вот. Ну, да, когда я говорил о возрасте, я не прокомментировал вот какое обстоятельство. Иногда задают вопрос, составляет ли препятствие значительная разница в возрасте между мужем и женой, или женихом и невестой. Ответ таков. Формального препятствия не составляет. То есть не вправе мы отказать в венчании брака, скажем, 22-летнего юноши с 57-летней дамой, поскольку она еще не пересекла черту, когда браки уже невозможны, и он еще уже пересек границу, в которой браки становятся уже дозволенными. Но надлежит при значительной разнице в возрасте увещевать желающих вступить в брак, что все-таки не следовало бы, это неразумно, это чревато возможными опасностями, риском, разрушением семьи. Но если желающие вступить в брак заявляют, что любовь зла, говоря словами известной поговорки, то отказать им в браке невозможно. Не вправе церковь, ввиду просто разницы в браке, если тот и другой умещаются в границах возрастного ценза. Ну, а теперь обратимся к препятствиям условным, то есть поражающим не лицо вообще в праве на вступление в брак, а воспрещающим те или иные брачные комбинации, брачные пары. Прежде всего, в этом случае мы имеем дело с кровным родством. Кровное родство делает брак недопустимым. Брак в близком кровном родстве – это кровосмешение. Но, конечно же, должна быть в этом отношении граница. Все мы от Адама и Евы, и в этом смысле все люди кровные родственники. Более того, мы, конечно, не только от Адама и Евы, но мы еще и имеем более близких к нам общих предков, поскольку люди вступают, родовые линии пересекаются многократно. Вот, например, во Франции, насколько мне известно, было проведено исследование, которое выявило, что в среднем случае, в типичном случае, французы, живущие хотя бы в разных сторонах Франции, скажем, одни на юге, а другие на севере страны, все-таки в среднем случае являются родственниками друг другу, о чем они, конечно, не подозревают, в 17-й степени. Вот. Ну, я потом о степенях буду говорить подробнее, но скажу сразу. Троюродные брат и сестра, родственники в 6-й степени, четвероюродные в 8-й, пятиюродные брат и сестра, соответственно, в 10-й. Ну и дальше там, если это брат и сестра, 12-й, 14-й, 16-й, вот дальше уже идет 17-й. Где-то все-таки их предки были братом и сестрой отдаленные. Где-то у них есть общий родоначальник. Ну, где-то поделите пополам и увидите, сколько ступеней отделяет общего родоначальника от родственника, от его потомка. Ну, хорошо. Церковное право таково. До четвертой степени включительно налицо расторгающие препятствия. То есть брак заключенный во второй, третьей, четвертой степенях кровного родства не может быть признан действительным, является кровосмесительным браком в собственном смысле слова и совершенно недопустим. Так, с точки зрения церковного права. С точки зрения нашего современного гражданского законодательства, при боковом родстве брак не допускается только во второй степени. Это значит между родными братом и сестрой. В третьей же степени бокового родства, например, племянница и дядя, тетка и племянник, наше гражданское брачное законодательство, брак дозволяет. Вот. Поскольку это препятствие расторгающее, совершенно очевидно, что священник не имеет права с точки зрения церковного законодательства повенчать тетушку с племянником, даже если у них в паспортах стоит вполне законный с точки зрения гражданской штамп о браке. Для нас это брак кровосмесительный. Равно как и в четвертой степени, двоюродный брат и сестра. До четвертой степени включительно браки невозможны, препятствия налицо расторгающие. В пятой, шестой и седьмой степенях кровного родства препятствия не расторгающие. Иначе говоря, если в брак вступают родственники в пятой, шестой и седьмой степенях родства бокового, то таковой брак признается действительным. Но, разумеется, он погрешителен, он заслуживает осуждения, возможно, епитимия, но, кроме того, архиерей может дать благословение на заключение такового брака, на венчание такового брака при наличии веских оснований. Но, вероятно, уже гражданская регистрация брака и фактическое сожительство могут для архиерея послужить веским основанием для благословения брака в пятой, шестой и седьмой степенях кровного родства. Но священник при наличии кровного родства хотя бы в седьмой степени и менее, тем более менее, чем седьмой, не может самостоятельно принять решение, должен отказать, хотя бы была в наличии гражданская регистрация брака, и отправить таковых к архиерею. Ну, дальше надо... Да, все эти степени, о которых я говорил, это степени бокового родства. Относительно прямого родства браки не дозволяются. Ни в каких степенях прямого родства. Надо сказать, тут наше и гражданское брачное законодательство также исключает браки в прямом родстве. То есть, скажем, хотя в боковом родстве уже в третьей степени гражданское законодательство брак разрешает между дядей и племянницей, но при прямом родстве брак не дозволяет, хотя бы и в четвертой. Ну, например, во второй это будет, прапрадед не может в соответствии даже с гражданским законодательством жениться на праправнучке. Их разделяет четыре степени, но между ними прямое родство. Так вот, в прямом родстве между предками прямыми и потомками браки исключаются совершенно, как в соответствии с церковным правом, так и в соответствии с гражданским брачным законодательством. Теперь, как считать эти степени родства? Это надо уметь делать безошибочно. В особенности священникам, служащим в маленьких городках, в сельских приходах, где большая часть людей друг с другом связана. Кроме пришлых, приезжих, новых людей. Если они пожили лет 50-100, их предки, сами они на этой территории, то уже там наверняка перемешано родство, свойство, духовное родство, о чем мы будем также говорить. Вот. Так вот, считается так. Степени считаются по числу рождений. Это значит, если иметь в виду прямое родство, от между родителями, отцом и матерью и детьми одна степень. Между бабушкой и внуком или внучкой две степени. Между прадедом и прабабушкой и правнучкой, правнуком три степени. Прапрадед и праправнук четыре степени. Щур и его потомок, нет, кажется, слово для этого, пять степеней. Пращур – шесть степеней. Прапращур – семь степеней. Далее нет названий, просто предки. Вот. По прямой линии. Но важнее считать по боковым линиям. Так вот, для подсчета степени родства по боковым линиям надлежит сложить степени, связывающие двух лиц и ведущие к их общему родоначальнику. Например, ближайший случай. Родители по отношению, то есть брат и сестра, по одной степени от того и другого до родителей. Брат и сестра во второй степени бокового родства. Дядя и племянник или племянница. Какой у них общий предок? Родители дяди, которые одновременно бабушка и дедушка племянника или племянницы. От внука до бабушки две степени, и от бабушки до ее сына, дяди, одна степень. Таким образом, три степени связывают дядя с племянника и племянницы. Двоюродные братья и сестры. У них общие бабушки, до которых по две степени. Два плюс два – четыре. Четвероюродные братья и сестры – восемь степеней. Троюродные – шесть степеней. Двоюродная бабушка, то есть сестра моего дедушки или моей бабушки, мне родственница также в четвертой степени. Кто наш общий предок? Ее отец, а мой прадед он. От меня до нее три степени – от нашего общего предка до меня, правнука, а от него, моего прадеда, до моей двоюродной бабушки одна степень, а ему дочь. Три плюс один – четыре. Сразу можно сказать, если родственники стоят на одной, в одном колене, то есть родные, двоюродные, троюродные, четвероюродные братья и сестры, то четное число степеней их связывает. Если они разделены двумя коленами, то также четное. Двоюродные бабушки, троюродные дедушки в четной степени, в четном числе степеней родства. Если же их разделяет одно или колено, или три колена, они в степенях родства нечетные. Например, родной дядя в третьей степени, двоюродный дядя в пятой степени и так далее. Так вот считаются степени родства. Надо сделать две оговорки. Первое. Бывает, как известно, родство братьев и сестер одностороннее. Единоутробные братья или единокровные братья или сестры. Единоутробными называются те, у которых мать общая, а отцы разные. А единокровными, когда напротив, общий отец, но разные матери. Когда-то считал, что кровь, она от отца. Вот. Ну, генетически это, конечно, не так, но, тем не менее, вот названия эти сохранились. В одном случае единоутробные, в другом единокровные. Так вот, не убавляет степени родства такое неполное родство брата и сестры. То есть, если двоюродные брат и сестра произошли не от родных брата и сестры, или не от родных братьев, а от братьев единокровных или единоутробных, то хотя генетически здесь дальше друг от друга эти двоюродные, в два раза дальше, наверное, но при этом все-таки с точки зрения церковного брачного права препятствие то же самое. Та же четвертая степень кровной родства, делающая брак, невозможно, налицо все равно расторгающее препятствие. Хотя бы их родители, повторяю, не были совершенно родными братьями и сестрами, а только единокровными или только единоутробными. Ну и еще одна оговорка. Само собой разумеется, физическое родство, законно не оформленное, является также препятствием. То есть, если предками являются, скажем так, отец законно рожденный, сын своего отца, ну, речь идет опять о братьях и сестрах. А мать, незаконно рожденная, дочь того же отца, но в действительности у них общий дед, в одном случае законный дед, в другом случае незаконный дед, то все равно налицо препятствие. Вот как раз для выявления подобных случаев и полагалось синодальную эпоху в три воскресенья подряд объявлять о предстоящем браке. Какая-нибудь бабушка, старушка могла знать неизвестные самим желающим вступить в брак, может быть, даже их родителям обстоятельства. Сами родители могли, кто-то из них, не знать, каково его действительное физическое происхождение, а бабушка помнила, слышала, что-то знала, подошла, подойдет к священнику и расскажет, как в действительности от кого родился, скажем, отец невесты. Оказывается, они, их родители в родстве, чего, о чем они не подозревали. Так что физическое родство без законного его оформления является также препятствием в тех же самых степенях. Как я вижу, наше время приближается к финишу. А, нет, нет, я ошибся, действительно, не 6, а 16 минут по моим вот часам. Но там у нас всегда расходится. Значит, у нас, может быть, хватит и всю тему изложить. Так вот, кроме физического родства, препятствием к браку является также свойство. Что это такое? Это отношение родственников мужа с родственниками жены, а также самого мужа с родственниками жены или жены с родственниками мужа. Например, я и моя теща, и все вообще родственники кровные моей жены, мне свойственники. Также и для жены моей, все мои кровные родственники, ей свойственники. Но и родственники мужа, скажем, двоюродный брат мой, в отношениях свойства с двоюродными, троюродными братьями, дядями, тетями моей жены. Вот что такое отношение свойства. Для свойственников также есть препятствие к вступлению в брак. Ну, может быть, я отвечу сразу, чтобы не откладывать. Вопрос такой, он, правда, не столько церковно-правового характера, сколько религиозно-нравственного. Как поступать любящей паре, если вместо благословения не получают родительское проклятие? Ну, родительское проклятие – это тяжкий грех со стороны родителей, который может падать на голову самих проклинающих. Вот, поэтому надлежит тем, которые проклинают, очень поспешить с исповедью. Что же касается любящей пары, то им надлежит по меньшей мере обсудить эту тему со священником. Вот. И он может прочитать разрешительную молитву, освобождающую в частности от родительского проклятия, если оно все-таки заслуженно падает на голову. Он все равно может разрешить от этого проклятия, тем более, если оно незаслуженно изречено было. Ну, а что касается возможности этой паре вступить в брак, то смотря, какие к этому реально есть препятствия. Если ничего, кроме родительского проклятия, то тогда надо оценить поводы, причину, характер этого проклятия. Но я продолжаю разговор на ту же тему. О свойстве как препятствии к браку. Значит, ограничения здесь, с точки зрения византийского права, те же самые. До четвертой степени включительно препятствие расторгающее, до пятой, шестой, седьмой степенях препятствие нерасторгающее. Но в России в 1810 году Синод принял постановление, по которому в степенях 5, 6 и 7 непременно должно даваться благословение архиереям на вступление в брак. Ну, при желании, отсутствии иных причин, для иных препятствующих браку причин. Таким образом, хотя и формально это препятствие сохранилось, и поэтому надлежит обращаться к епархиальной власти, при наличии свойства в пятой, шестой и седьмой степенях. Но это препятствие разрешается непременно архиерейским благословением. Кроме того, в пятой, шестой, седьмой степенях не всегда это препятствие налицо. Наверное, чтобы вы выяснили более для себя отчетливо и понятно, когда оно есть, хотя и разрешимо должно быть, безусловно, и когда вовсе нет, нужно пояснить, как считаются эти степени свойства, ну, на каких-то примерах. Что же касается четвертой степени свойства, то хотя фактического разрешения никогда не давалось у нас синодом, то есть, я бы сказал так, нормативного разрешения на дозволение брак в четвертой степени свойства, но история знает много конкретных решений по подобным делам, когда давалось благословение на брак в четвертой, а в исключительном случае известны разрешения на брак в третьей степени свойства. Теперь как считаются эти степени свойства? Ну, принцип я сказал. Значит, родство на одной стороне, со стороны мужа, с родством со стороны жены. При этом между мужем и женой степени нет, ноль. Таким образом, с какой степени свойства я с моей тещей? Между мною и моей женой нет степеней, а от моей жены до ее матери, моей тещи, одна степень. Следовательно, меня и мою тещу связывает ближайшее свойство в первой степени. А каково мое, сколько степеней разделяет меня, скажем, с сестрой моей жены? Между сестрами две степени. От меня до моей жены степеней нет. 0 плюс 2. Вторая степень. А скажем, мой брат и сестра моей жены. В какой степени свойства? Между моим братом и мною две степени, плюс между женою моею и ее сестрою две. 2 плюс 2 будет 4. А мой двоюродный брат и родная тетя моей жены. Мой двоюродный брат со мной в четвертой степени родства, и тетя с моей женой в третьей. Следовательно, между ними, между моим двоюродным братом и тетей моей жены 7 степеней свойства. Мой двоюродный брат и двоюродная сестра моей жены. Сколько степеней свойства? 8. 2 раза по 4. Складывается на одной стороне и на другой. Между мужем и женой 0. Не прибавляет степень. Вот здесь такая возможная ошибка, это прибавлять степень между мужем и женой. Что же касается подсчетов кровного родства, то часто делают ошибку, сокращая родство между братом и сестрой. Как бы считают единица. То есть забывают, что они друг от друга не произошли. Они произошли от общих родителей. Так что два рождения их связывают, две там единицы. А вот между мужем и женой нет единиц, здесь ноль. Поэтому для подсчетов степеней свойства вот здесь единицу не надо прибавлять между мужем и женой. Да, так в каком же случае канонически и по византийскому праву, в котором выработано много было препятствий, далеко идущих препятствий к вступлению в брак, нет вовсе? А в каких случаях при тех же степенях свойства препятствий есть? Вот как формулируется этот принцип. Если в результате брака нового не происходит нарушение старшинства в роде, тогда препятствий нет. Если же происходит таковое нарушение старшинства в роде, то тогда налицо препятствие. Ну, эти слова, может быть, звучат так не очень достаточно туманно, а пример это покажет. Представим себе. В брак вступили некий Андрей с Анной, а потом племянник Андрея, Николай, хотел бы жениться на племяннице Анны Марии. Какая между ними степень свойства? Дядя и племянник 3, плюс там тоже 3. Три плюс три – шесть. Но вновь вступившие в брак, как были младшими членами и в том, и в другом роде своем, так и остались. Там, скажем, дядя и племянник вроде Петровых, а тетя и племянница вроде Ивановых. Новобрачные остались младшими по отношению к своему дяде и к своей тете. Нет никаких канонических препятствий, даже с точки зрения византийского права, их нет в 5, 6, 7 степенях свойства, если не происходит вот этого нарушения старшинства в роде. Но другая комбинация. Петр женат на Анне, а затем его племянник Михаил по какой-то причине вздумал бы жениться на тете Анны, Марии. Что в результате получилось бы? Степень свойства, понятно, та же. Тетя, племянник, 3 плюс 3, 6. Но в роде жен своих этот Михаил, племянник своему дядю, занял бы положение высшее, чем его дядя. Узурпировал бы старшинство. То есть в собственном роде он племянник, а в том роде, где они имеют жен, он, как муж тети, сидел бы выше за обеденным столом, чем его дядя, который всего лишь муж племянницы. Вот это нарушение старшинства, оно делает канонически этот брак недопустимым. Но, повторяю, в 5, 6, 7 степенях свойства архиерей, безусловно, может дать благословение на брак, а в соответствии с указом Синода 810 года он практически обязан давать разрешение брак и, так сказать, ну, если уж очень хотят вступить в брак, вот такие племянник с тетей, жены своего дяди, то препятствовать им не полагается. Архиерей должен это благословение дать. Это о так называемом двухродном свойстве. Но бывает и трехродное свойство. Трехродное свойство связывает три рода двумя браками. Ну, пример такой очень короткий. Например, я и брат, поправлюсь, я и жена брата моей сестры. То есть я, принадлежащий, там, скажем, к роду Андреевых, затем второй род Петровых, это моя жена и ее брат, и из рода Ивановых жена моего брата. Вот здесь двумя браками, моим с моей женою и брата моей жены его браком, связано три рода. Такое свойство называется не двухродным, о котором мы говорили выше, а уже трехродным. Так вот, в трехродном свойстве браки, не расторгающие препятствия, лишь в первой степени. Во второй и третьей степенях трехродного свойства препятствия не расторгающее. Ну, а в четвертой степени трехродного свойства препятствий попросту нет. Ну, вот пример вот этого препятствия расторгающего, когда брак невозможен. Например, отчим и невестка его пасынка. Ну, представим такую печальную ситуацию. Супруга отчима и ее родной сын, то есть пасынок, ехали в автомобиле и разбились. И отчим возымел идею жениться на супруге своего пасынка. Какая степень их свойства связывает? Первая, но в трехродном свойстве. Почему трехродном? Потому что речь идет о двух браках. Первый. Родная мать погибшая и ее муж, один брак, а второй брак пасынка с его супругой. Поэтому вот эта жена пасынка и отчим ее мужа связаны первой степенью трехродного свойства. Вот в первой степени трехродного свойства брак невозможен. Расторгающее препятствие. А в других степенях, во второй и третьей, если, скажем, речь шла бы не о отчиме супруга погибшего, о его родном сыне, этого отчима. Там уже была бы вторая степень двухродного свойства, где брак был бы возможен с разрешения архиерея. Так же, как если бы речь шла о его родном брате, там уже была бы третья степень. А если бы речь шла, скажем, о его племяннике, была бы уже четвертая степень свойства, где просто и не надо и спрашивать разрешения в четвертой степени трехродного свойства. Что же касается свойства четырехродного, пятиродного, то там препятствий нет, кроме нулевой степени. Что значит нулевая степень? Это вот когда муж и жена развелись, еще новый брак, а там еще развод, новый брак. Так вот, в этом таком усложненном брачном кругу невозможны повторные браки между лицами связанными. Но между их родственниками уже при четырехродном свойстве препятствий нет. Это о свойстве как препятствии. Осталось нам поговорить о духовном родстве. Если позволительно, то мы продолжим несколько минут и тему, в общем-то, исчерпаем. А духовное родство возникает из отношений восприемничества. Оно связывает восприемника с крестными сыном или дочерью, а также с родителями и другими родственниками воспринятых лиц. Духовное родство не вовлекает боковых родственников, ни крестного отца и крестной матери, ни боковых родственников крестников. То есть никаких препятствий к браку не существует для, например, крестного отца и сестры или брата, его крестного сына или его крестной дочери. Или для крестника и брата, дяди, племянника, крестного отца или крестной матери. Вот. Духовное родство связывает по нисходящей линии только лиц, то есть детей, родившихся от крестника и от крестного отца, а по восходящей только с прямыми родителями крестного отца, с родителями не его, а с родителями крестника, только прямыми родителями, но не с его бабушкой и дедушкой. Крестный отец не имеет затруднения для вступления в брак, например, с бабушкой своего крестника. Но как раз с родителями крестника или крестной дочери связывает самое жесткое препятствие. Духовное родство во второй степени, относящееся к родителям крестника, то есть крестный отец и родители крестника, связывают самое жесткое препятствие для вступления в брак, непреодолимое. Ну вот с такой оговоркой. Когда мы говорим о духовном родстве, то канонически оно различается. Совершенно действительным является духовное родство, связывающее крестного отца с крестником, но не с крестницей, и крестную мать с ее крестницей, то есть восприемника и воспринятого одного пола. Духовное же родство крестного отца с крестницей не является уже столь же непреодолимым. В связи с этим Святейший Синод в 810 году счел допустимым браки между лицами, связанными канонически недействительным духовным родством, то есть духовным родством, проистекающим из отношения восприемника с крестницей или восприемницы с крестным сыном ее. И поскольку самое ближайшее в первой степени канонического духовного родства брак невозможен, ввиду того, что это лица одного пола, оказывается, самой ближайшей степенью действительного канонического родства, составляющего непреодолимые препятствия брака с точки зрения указа Синода 810 года, это брак крестного отца с матерью его крестного сына, с его крестника, или крестной матери с отцом ее крестницы. Вот в этих двух случаях, совершенно зеркальных, аналогичных, брак совершенно невозможен с церковной точки зрения. Это ближайшее, действительное, каноническое духовное родство. Даже брак между крестным отцом и крестной дочерью, хотя и предосудительный, ввиду действительного характера их отношений, но поскольку здесь духовное родство канонически, так сказать, проблематично, он более допустим, чем брак между, повторяю, крестным отцом и родной матерью его крестника. Крестной матерью и родным отцом ее крестницы. Вот все. Но византийское право доводило духовное родство как препятствие к браку также до седьмой степени. Российское право фактически здесь ограничивается ближайшими степенями. И непреодолимые препятствия видят лишь в двух вариантах, совершенно аналогичных. Вот так мы исчерпали, как и, надеюсь, тему препятствий к браку, расторгающих и нерасторгающих, абсолютных и условных.